Добрый вечер! В Москве 20 часов, в Киеве 19, в Тель-Авиве 19, в Лондоне, где сейчас находится мой гость Илья Колмановский, 17, да, и это программа «Полный Альбац» на канале портала The New Times Евгений Альбац. Пожалуйста, вы все знаете это, вот, значит, обязательные слова, подписывайтесь, там, ставьте лайки, если это для вас не грозит какими-то проблемами. И самое главное, комментируйте, пишите, откуда вы смотрите. Сегодня мы участвуем, сегодня у нас программа на четверых. Вы видите Хлою, которая сидит на коленях у замечательного популяризатора науки, зоолога, очень лектора, человек, который потрясающе умеет рассказывать о вещах, которые никто не понимает. Это Илья Колмановский. Вы видите его биографию вот здесь, значит, в карточке гостя. А со мной вместе начинает эту программу Арчи. Это, значит, мой замечательный, значит, щенок, которому 19 недель. И вот он сегодня, поскольку я веду эфир не из офиса, а из дома, Арчи, значит, вместе со мной решил присоединиться в эфире, немножко покусать, конечно же, мне палец, а что же ему еще делать-то? Он не может ни одной секунды находиться, не находясь в движении, и не делать что-то. Короче, вот такой у нас сейчас компания. Я его сейчас отсюда уведу, потому что Арчи, он замечательный и любимый, но есть одна проблема, что он двигается 100% времени, если не спит, конечно. Поэтому сейчас я его уведу и продолжу наш эфир с Ильей Колмановским.
Арчи ушел. Но Арчи нам не пара. Арчи говорит уже по-английски. А Хлоя не говорит по-английски. Она говорит только по-русски. Я на площадке говорю, простите, она не понимает по-английски, когда с ней хотят поговорить. А Арчи говорит на двух языках.
Ну, ему приходится. Угу. Приходится, потому
как
что...
Как всем нам.
Как всем нам. Он еще учится теперь общаться с моим замечательным внуком, Линкольном Алексеем. И они теперь обнимаются. Но Арчи еще не понимает, что Линкольн маленький.
Ага.
И прыгать на него сзади, значит, лучше не надо, потому что Линкольн может упасть и удариться. Ну, вот так вот. Мы начали сегодня в очень оптимистическом тоне эту программу. И, собственно, с одной стороны, сегодня идет первый день Хануки. Вчера была зажгли мы первую свечу, сегодня будем зажигать вторую. И это любимый мой праздник, потому что это праздник сопротивления, это праздник того, что меньшинство способно и должно побеждать большинство, что нельзя никогда плакать от того, что нас мало, или думать, что мы все проиграли навсегда, потому что нас мало. История показывает, что меньшинство может выигрывать. Вот такой сегодня день, хотя Вчера этот праздник, Ханука, был омрачен страшной трагедией в Австралии, в Сиднее, где на известном пляже Бонди два человека, отец и сын, расстреляли ханукальную вечеринку на пляже, и уже 15 или 16 человек уже погибли, 40 человек находится в больнице, и, конечно же, наши соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и кто сейчас надеется, что те, кто находится в реанимации, выживут. Чудовищная, конечно, история, никогда не заканчивающаяся. Каждый раз ты думаешь о том, что история евреев все время идет по кругу и всегда заканчивается одним и тем же, когда начинают убивать. Вот это, значит, предыстория. Зато есть и хорошие новости, а именно, что батька Лукашенко в обмен на калий выпустил 121 одного политического заключенного, в их числе Виктор Бабарико, кандидат в президенты 2020 года, когда Лукашенко украл выборы, и Мария Колесникова, которая была руководителем штаба Бабарика и была одновременно вот одной из тех трех женщин вместе с Светланой Тихановской, которые стали, собственно, лидерами мирного протеста, мирного восстания белорусов, которое, к сожалению, было подавлено, и еще до последнего освобождения сайт «Весна», если мне память не изменяет, это общественная организация, правозащитная организация Беларуси в изгнании, называла цифру 1500 политических заключенных. Ну, в общем, великое счастье, что кого-то отпустили. Мы видим, как Лукашенко продолжает торговать людьми в обмен на отмену санкций. Ну, хоть так, и то спасибо. А сегодня мы разговариваем с Ильей Колмановским. Многим из вас, во всяком случае, моей аудитории точно не надо его представлять. Я же сказала о том, что он замечательный совершенно популяризатор науки, зоолог, и много у него, много фантастических способностей, знаний и умений. Посмотрите его. Буквально несколько дней назад было интервью на «Грянул Грэм», где Колмановский рассказывает об эволюции. В общем, и вот Колмановского всегда хочется бесконечно слушать. Илья, еще раз спасибо, что вы к нам вышли сегодня в эфир на этом канале.
Спасибо, Женя. Я всегда ужасно рад и дорожу таким приглашением. Спасибо.
Спасибо. И тему, которую мы определились заранее с Ильей, это ностальгия с точки зрения зоолога. Вот я хочу вас спросить, Илья, вот и вы, и я, мы изгнанники из своей страны. И вы, и я, мы были вполне успешны в своей стране, в России, в Москве. И, в общем, нам там было хорошо. Даже все эти путинские годы, когда становилось все хуже и хуже и хуже, и когда близких нам людей начали сажать в тюрьмы, все равно это было место, ну, я, во всяком случае, ощущала это место, как по-английски говорят, I belong there. Я принадлежу этому месту. Я выросла в Москве, я всю жизнь прожила в Москве, хотя я очень много ездила по Советскому Союзу и по России. И вот мы вынуждены были уехать, потому что альтернатива была, в общем, тюрьма. И потому что толком протеста так и не сформировалось против войны, что, конечно, наш страшный стыд. И тем не менее, не знаю, как вы, а я постоянно хочу домой. Я постоянно об этом думаю. Вот позавчера я подписывала номер журнала во сне. И вся редакция как-то... Это вообще 17-й год, последний раз, когда летом 17-го года мы выпустили последний печатный журнал, поскольку нас перестали печатать, в Москве перестали распространять. Ну, в общем, короче, и я вспоминаю и запахи, я вспоминаю, значит, свой дом, я вспоминаю места, которые я знаю с детства. И вот я в себе задаю вопрос, почему? Что это такое, Илья? Ностальгия.
Спасибо, что делитесь. Я ужасно сочувствую это и не представляю себе, как вы с этим справляетесь. Я думаю, что зоолог предложит нам для начала вернуться вот в эту точку, по которой вы обозначили, нам было хорошо. Начнем вот с чего. Млекопитающие сформировались в мезозое при динозаврах и прожили так две трети своей истории. Млекопитающие ровесники динозавров. И нашей нишей, из-за того, что динозавры владели миром, был ночной образ жизни, ночь, нора и мелкий размерный класс. И в основном опора на обоняние и осязание. И мы можем посмотреть сегодня на таких млекопитающих. Их больше половины видов из 5-6 тысяч млекопитающих, которые сейчас есть. Больше половины примерно так и живут. Мы можем посмотреть, как устроена жизнь такого существа. Его ойкумена, его обитаемый космос, состоит из очень проверенных маршрутов. И это фантастически экономит ресурсы. Потому что надо обижать этой мышки, этой землеройки, надо обижать километры и километры. Может быть, на не очень большой площади, но если этот телефонный шнур размотать, получится километры, которые надо каждую ночь трудолюбиво обижать в поисках ресурсов, в поисках еды, полового партнера, убежища, вывести детенышей, накормить детенышей. Все это вместе требует очень много ресурсов. И огромной экономией ресурсов является для нее то обстоятельство, что каждый раз эта территория хорошо знакома. Она бежит на огромной скорости для такого маленького размера по этому участку. И есть непрерывная обратная связь, в основном это запах. И вы не случайно упомянули вот этот прустовский маркер, это Мадленка, да, Мадленка на самом деле, это не столько вкус, сколько аромат, и который через глотку попадает дальше в нос. И под действием вот этой обратной связи она знает, что она не забежала ни на какую незнакомую территорию, где надо будет перезагружать процессор огромной задачей и разбираться с новизной. Новизна – это всегда издержки, это всегда есть какая-то цена. А самый дорогой орган – это мозг, больше всего съедает калорий. Она не тратит калории на то, что уже знакомо. И поэтому есть вот это место, да, которому ты приписан. И хотя человек и венец природы имеет очень крупный мозг, но в этом смысле он не очень далеко ушел вот от такого мезозойского зверька, для которого огромная ценность – это что он не должен заново все изучать. Понятно, что человек – это еще и культурное существо, но и там же все то же самое, в том смысле, что и здесь вы представьте себе, какому огромному количеству вещей научился мозг, тем более ваш замечательный мозг, Женя, за ваши 12 лет, 15 лет, 20 лет. Вы подумайте, 20 лет – это огромный срок для млекопитающего, сколько всего вошло в вашу голову, не только в смысле территории, вашей территории, вашего участка, да, где вы знаете каждый пандус, каждый тротуар. Я вот могу сейчас доехать, забегая вперед, в том месте, где я теперь живу, я могу доехать от дома до детской школы на велосипеде 4 километра, зная наизусть каждое место, где легко заехать, где легко съехать, где лучше срезать, потому что мышка внутри меня освоила сейчас новую территорию. Но важнее социально, да, важнее, что социальное пространство и маркеры, которые вы умеете считывать у людей, там такое гигантское зашито, это вот ваша нейросеть, ваш чат GPT обучился, знаете, говорят, большая языковая модель, LLM, Large Language Model. Ваша модель впитала гигантскую big data за это время и научилась очень много чему. В этом пространстве, я сейчас уже говорю не про физическое пространство, а про культурное пространство, которое к тому же менялось, и на наш с вами срок выпало много новизны. И мы тратили на это большие ресурсы в юности, на то, чтобы иметь дело с этой новизной. И мы вышли победителями в этом смысле. Да? Мы освоили, мы знали, как это все устроено. У нас были свои ожидания от этого всего. Мы знали, что мы живем в одном лесу с врагом, с российским государством, которое убивало последние 200 лет все живое внутри и снаружи. Но это отдельный драйв уметь жить рядом со смертельно опасным хищником и уметь. знать, по каким дорожкам ты бегаешь, и очень расширить свой участок. И в 90-е, да, когда приотпустили немножко, форточку приоткрыли, мы смогли очень много чего сделать. И вы, наверное, справедливо вините нас в том, за что мы не смогли. Давайте не будем обесценивать то, что мы, особенно вы, Женя, из вашего журнала смогли, и ваше эхо Москвы. На этом выросло поколение, свободное, непоротое поколение. Вы очень много в том смысле сделали. И вот здесь мы приближаемся к очень важному моменту. Вы говорите, нам было хорошо. И дальше вы добавляете, несмотря на то, что, и говорите, делалось душнее, делалось опасней. И вот тут, может быть, именно для зоолога страшно интересный момент. Потому что дальше, когда ситуация начинает меняться, и в этом лесу, значит, хищники начинают все больше размножаться, пространство начинает оголяться, безопасные участки схлопываются до островков. Мозг должен непрерывно проводить assessment, должен все время взвешивать. Там должна быть на чашах весов две вещи. Одна – это все, о чем мы сейчас только что говорили. Все плюсы того, чтобы находиться на знакомом участке, на знакомой территории. Другая – это тот факт, что делается опасно, и, по идее, может быть, надо сдвинуться, пойти осваивать что-то другое, другую территорию, передислоцироваться, может быть, дождаться, пока хищники вымрут, и потом вернуться в этот лес. Но дальше есть важнейший момент. Мозг очень плохо относится к такому эксперименту. Есть такое очень важное понятие, которое я впервые услышал от Иры Якутенко, как в пандемию, от научной обозревательницы, автора телеграм-канала «Безвольные каменщики». Недооценка бездействия. То обстоятельство, что при прочих равных, если есть выбор, чего делать дальше, мозг считает такой выбор, как бездействие, самый консервативный выбор, к тому же он считает его самым безопасным. Он не понимает, что за это тоже может быть цена в будущем, тоже могут быть издержки. И поэтому он при прочих равных очень высоко ценит запахи родных улиц, пространство родного языка, разные все-все-все, что можно перечислить здесь, обстоятельства, которые являются его ойкуменой. И идея выйти за пределы этой ойкумены смертельно опасная для любого зверька, но для человека тем более. Меня всегда поражало описание вот это про Моисея, да, как один безумец может убедить сотни тысяч людей с детьми и стариками просто пойти в пустыню, где ты умрешь за 12 часов. Да, в этом как бы, ну, мне кажется, пафос этой истории, не обязательно воспринимать ее документально, но пафос в том, что эта трансценденция, этот выход за пределы вот этой ойкумены ради свободы, это, на первый взгляд, удел безумцев. Но на самом деле это и не так. Я слишком долго говорю и хочу сейчас сделать паузу, но забегая вперед, во всех популяциях млекопитающих есть особые существа, генетически особенные, и у крыс, и у приматов. И, судя по всему, это страшно важно было для людей, для нашей эволюционной истории, конкретно Homo. Это скауты, это разведчики, мозг которых немножко по-другому решает это же уравнение. И решает, что, возможно, стоит пойти на этот эксперимент и осваивать какие-то другие пространства. Но ностальгия, то есть мысль о том, какую цену ты заплатил, и мысль о том, как было хорошо когда-то, она может быть очень сильной в силу всего, что мы сейчас обсуждали, но она может несколько отличаться у разных людей при разных стратегиях поведения. Об этом могли бы тоже поговорить.
А скаут это кто?
Скаут, разведчик. Ну вот известные эксперименты, если вы организуете колонию крыс в лаборатории, они будут жить на некотором пространстве, можно сделать так, что будет какой-то мостик, может быть, над водной преградой, крысы не любят плавать, тоненький мостик, по которому не очень безопасно пройти, но потенциально там могут быть какие-то ресурсы. И вот выясняется, что генетически крысы разнородны, разнокачественны, среди них есть особое меньшинство, которые вот походят, походят, поймут, что еды нет, еды нет, еды нет, но для себя они сделают особый вывод, в отличие от остальных. Они пойдут по этому мостику. Дальше они вернутся, принесут еду, доминанты их побьют и отберут у них эту еду, потому что часто вот эти консерваторы, они доминируют в этих группах. Но всюду, даже там, где это смертельно опасно, Есть такие особые разведчики. Но надо сказать, вот при всем этом, и дальше, если мы сфокусируемся именно на истории человеческого рода, рода Homo, то последние несколько десятилетий мы узнаем совершенно поразительные вещи ровно про эту черту человека, про готовность вот этой трансценденции и выхода за пределы зоны комфорта. При том, что в отличие от нас с вами, эти ранние человечки, это невысокого роста Homo erectus и пятикантропы, причем ранние пятикантропы с мозгами не сильно больше, чем у шимпанзе, у которых были еще очень примитивные орудия, которые жили в саванне Восточной Африки в очень стабильной среде со своим набором хищников, с которыми они очень хорошо научились разбираться и стали на верхушке пищевой пирамиды. Могли любых леопардов отгонять палками от падали, получать очень много мяса от крупных млекопитающих, умерших. И очень конкретный набор пищевых объектов, того, что они едят, те животные и растения, которые у них есть в диете, и те орудия, которые у них для этого есть. До совсем недавнего времени считалось, что такое существо не может покинуть вот настолько обжитую нишу, голые, двуногая обезьяны. Но в последние десятилетия выясняется, что люди вышли за пределы Африки гораздо раньше и пошли в очень недружелюбные места, движимые вот этим безудержным любопытством. Я приведу пример, который, может быть, многие уже слышали. У нас был выпуск подкаста про это. Человек из Дманиси, такая очень знаменитая грузинская находка, одна из главных находок в палеоантропологии рубежа 20 и 21 веков, когда никому неизвестные, совсем, к тому же, молодые грузинские антропологи у себя, это в паре часов езды от Тбилиси на юг, я был в этих местах, нашли настолько древние черепа людей, что сначала им не верил весь мир. Теперь выясняется, что вот в этих местах, на Кавказе, как они шутят, это были первые европейцы, это важно на фоне стремления в Евросоюз, которые смогли оказаться среди совершенно новых хищников в гораздо более умеренном климате. И это были не случайные как бы залеты, как говорят, ну, про птиц, а это явно была целенаправленная миграция, и в этом году нашли новую челюсть чуть-чуть в другом месте, что говорит о том, что гораздо более широкое пространство было покрыто. В Румынии есть свои находки, еще более древние, которые конкурируют тоже этого года находки, которые говорят, что вот этим двуногим существам было достаточно совсем примитивного какого-то каменного ножа для того, чтобы двинуться дальше, завоевывать мир, имея дело со всеми издержками. Так что они дают нам пример, очень важный пример,
То есть
resilience.
они из Африки пришли в Европу,
Они из Африки двинули на Кавказ,
не
на
на Ближний
Кавказ.
Восток, а именно в Европу.
Через Ближний Восток, безусловно, все шло через то, где сейчас находится Израиль. И там находится страшно древний Хомо, но оттуда дальше оно потекло на Кавказ, в сторону Греции, Средиземноморья, и еще по всему океану, Аравийскому полуострову и Индии. Там важнейшим ресурсом были моллюски. И дальше в Индонезии. Вообще-то первых пятикантропов в 19 веке нашли в Индонезии. Но это 500 тысяч лет назад, а я говорю про штуки, которые вокруг 2 миллионов лет сейчас уже, вот в этом
Вау!
20 году, оно крутится вокруг 2 миллионов лет. Нет ничего более непредсказуемого, чем человеческая история. Она все время обрастает новыми фактами. Но вот для меня, как мигранта, это очень важный пример оптимизма и готовности двинуться дальше.
Очень интересно. А вы упомянули, что людям трудно, когда или там млекопитающим. Им нужна какая-то, им надо что-то делать, да? Знаете, только что вышла, ну, несколько месяцев назад вышла книжка двух ученых Ельского университета, которую можно перевести как «Смерть от бездействия». Собственно, здесь, в Соединенных Штатах, задались вопросом, почему снижается продолжительность жизни в Соединенных Штатах? А это факт. Причем это поразительно, да, казалось бы, при уровне медицины, который здесь есть, при благополучии жизни, при чистоте воздуха и так далее. И когда стали пристально этим заниматься, то оказалось, что снижение уровня жизни прежде всего происходит у людей без образования в колледже, тех, кого мы назвали бы рабочий класс, белые мужчины, прежде всего. Прежде всего в тех регионах, где была мощная индустриализация, потом вся эта мануфактура ушла в Китай, и огромное количество, значит, людей потеряли работу. И вот оказалось, что там из-за того, что они потеряли работу, а у них снизился продолжительность жизни. Не только потому, что там алкоголизм, да, там на самом деле, ну, он меньше очевидный, значительно, чем в России. Но при этом там просто люди от того, что у них отняли дело, которым они занимались. Я была в таких городках на северо-западе Пенсильвании, где брошенные шахты, и людям просто нечем заняться там. Понимаете, там достаток там 14 тысяч долларов в год. Это, ну, это вообще ниже порога, всякого порога бедности в Соединенных Штатах. Так вот, это очень любопытно, что оказывается действительно, что делать то, что ты привык делать, для млекопитающего человека, значит, для млекопитающего в форме человека очень важно. Безумно
Я думаю, это
интересно.
очень глубокое наблюдение. Мы довольно долго говорили о том, чем люди похожи на мезозойского зверька, который бегает по своему участку. Давайте теперь поговорим о том, чем люди не похожи на мезозойского зверька. Вы произнесли несколько раз совершенно ключевое слово belonging. Да, вот это чувство принадлежности. Конечно же, там есть такая пирамида Маслоу, да, в том смысле, что действительно, если вы испытываете сильный стресс от переезда, ну, знаете, что некоторый базовый его этаж пройдет, когда вы действительно буквально, как вот этот зверек, сможете сделать обитаемым свой микрорайон. Все это проходили, да? Вы знаете, что и по мере того, как ты уже там пожил, сходил в хозяйственный магазин, может быть, у тебя прохудились ботинки, было неприятно от этого, ты купил новое, и ты знаешь, где здесь вот все-таки кафе, куда ты ходишь, и ты знаешь, с кем ты здороваешься, с кем ты гуляешь с собакой. То есть буквально вот этот первый этаж похожий немножко на этого мезозойского зверька. Когда ты его обживешь, там пройдет большой кусок стресса. Сейчас, одну секунду, мне тут что-то звонят и мешают, я хочу это выключить, извините.
Нет проблем.
Ага, я тут есть, да, меня видно. Так вот, я говорю,
Да.
есть вот этот первый уровень пирамиды Маслоу, который действительно связан буквально с каким-то микроландшафтом вот этого города, этого микрорайона. Там есть этот элемент. Но, конечно же, это все ерунда. И самое существенное, самое важное, это твоя принадлежность к какой-то культурной общности. А что значит эта принадлежность? Это формируется в динамике моих отношений с этим обществом, кто я ему, кто мы друг другу, мы про что, мы что вместе делаем. И здесь вы вот, книжка звучит чрезвычайно интересно, я очень хотел бы ее прочитать. Здесь есть вот эта драма, да, человека, который потерял в этом смысле себя, и хорошо известно, что это влияет на продолжительность и качество жизни, как, например, история про семью, да, и про близких. Люди, которых совсем нету, вот за что тут заякорит и зацепиться, они рано могут выпадать, им труднее хорошо себя чувствовать по мере того, как их такие рабочие связи, так называемые слабые связи, очень важные, будут разрушаться. Есть такая теория, в рамках которой у людей есть сильные связи с их вот ядерным каким-то племенем, 200 человек, семьей, близкими, друзьями, но страшно важны для современного человека, современной цивилизации слабые связи, которые означают, что мы с вами можем жить в большом городе, и мы, если с вами будем делать какое-то дело, и нам понадобятся еще единомышленники, то мы с вами понимаем, у нас есть ожидание, что вообще-то в этом городе есть люди, с которыми мы еще не знакомы, но мы сможем что-то делать вместе. И это называется слабые связи. Они очень важны. Вот так устроена Айкумена, но теперь уже не для нашего вот бренного тела, да, а для нашей души, для того, из чего состоит наша духовная жизнь. И здесь есть вот этот самый belonging, о котором вы говорите, и возможность вот так выпасть. Моя бабушка была совершенно выдающимся ученым, и у нее ни минуты не было сомнений, что она уезжает с нами в начале марта 2022 года, потому что мы вообще просто не виделись бы больше. Ей было 91. И она взяла с собой свой ноутбук и из Израиля продолжала работать, рулить своими крысами, своими экспериментами. Сколько-то. Пока ее очень ценили и не увольняли. Но потом просто ее институт расформировали, пока ее не было. И в момент, когда она перестала работать, дальше все, к сожалению, очень быстро закончилось, и ее не стало в 94 года.
Мои соболезнования.
Спасибо.
Илья, ну вот хочу вас спросить, но ведь есть у человека, как и у животных, у млекопитающих, есть инстинкт самосохранения. Казалось бы, вот я все время, я много читала про первую русскую миграцию, про так называемую белую миграцию, да? Люди, они бежали там. Та же самая Белая гвардия, которая проиграла гражданскую войну, или, значит, эти все аристократические роды царской России, которые уезжали. И тем не менее, находясь в эмиграции в той же Франции, с одной стороны, некоторые начали вдруг возвращаться. И возвращались-то в ГУЛАГ. Почти неизбежно было, понимаете? Марина Цветаева, ну, понятно, что Ефрон был агентом НКВД, но он-то вернулся просто, конечно же, к расстрелу. Вертинский. Многое говорилось о том, что он, как, так сказать, насколько Вертинский был тоже связан с НКВД, в какой момент его завербовали. Он был успешным, в общем, вполне человеком в эмиграции. И он тоже вернулся, и потом очень страдал, потому что он ездил по всей стране, давал концерты, но при этом его пластинки не выпускали, о нем не писали, он страдал от этого, да? И сейчас мы с вами все время читаем, ну, я, во всяком случае, читаю, как кто-то из иммигрантов вернулся там похоронить кого-то из близких, или что-то такое там осталось, что нужно дома. Их хватают, находят у них где-нибудь там в старом каком-нибудь, значит, богом забытом телефоне 500 рублей перевода ФБК или перевод в Украину, и они получают государственную измену и срок. То есть мы с вами видим, что вот этот инстинкт самосохранения, когда он сталкивается с ностальгией, с тоской по дому, что было бы точнее всего это назвать, да, он вдруг, этот инстинкт самосохранения куда-то уходит.
Да, это
Вот что
ужасно точное
это?
наблюдение. Это очень точное наблюдение. Я думаю, что здесь происходит следующее. Мозг, у него есть такая работа. Он должен создать некоторый нарратив для нас, некоторую историю, которая будет достаточно складной и непротиворечивой, потому что нет ничего более дорогостоящего и сложного, чем неопределенность. Я сейчас поясню, о чем речь. Вот человек переехал куда-то, потому что было опасно, как вот люди из ваших примеров, но столкнулся с очень большими издержками, с тем, что ему очень тяжело, ему очень плохо. И дальше ему надо что-то совсем с этим делать. Ему надо рассказать себе какую-то историю про все это. Вот история может выглядеть так, что эмиграция – это смерть. Мне здесь конец. Это было ошибкой, потому что издержки очень велики. И кажется, что так будет всегда. Идея, что через это надо пройти, что через это проходят люди. И что-то будет дальше, она может постепенно отодвигаться все дальше и дальше на второй план, если мозг считает, что издержки всего этого, всей этой авантюры, как считает мозг, да, этой мышки, которая вышла за пределы территории, чрезмерны. А значит, надо придумать какую-то другую историю. И главное, что впечатляет в истории всех людей, которые решили съездить, и это что, когда слышишь рассказы о том, как они на все это смотрели, там вот больше всего бросается в глаза, что их мозг совершенно не брал в рассмотрение все те опасности, которые вы перечисляли. Никто не возвращается под расстрел. Действительно, вы правы, есть инстинкт самосохранения. Эти люди возвращаются не под расстрел, не для того, чтобы, скажем, сегодня попадать в подвал и в тюрьму. Они возвращаются к какому-то другому нарративу. Нельзя одновременно в одной и той же главе уместить, что миграция – это смерть. Я сейчас поеду туда, там тоже будет смерть. Так нескладно. Это называется когнитивный диссонанс. И для того, чтобы его снять, мозг должен рассказать историю о том, что я вне политики, и там, может быть, ничего особенно не изменилось, живут же люди, у всех все в порядке, куча людей ездят туда и обратно, с ними ничего не происходит. И снизить риск, да, снизить представление о риске, снизить эту цену. А дальше человек оказывается в очень скверной ситуации, потому что он попадает снова в тот котел, вот в котором все так долго варились, там уже кипяток, как вот эти лягушки, да, которые привыкли, но там уже кипяток, и его этот кипяток очень обжигает, потому что он побыл некоторое время в нормальной температуре, но он себе даже рассказывает одновременно, значит, две истории, о том, что эмиграция – это смерть, и здесь как-то плоховато. И дальше мы видим вот этот кризис, в котором они зажаты. Здесь не надо быть ни глупым, ни ограниченным человеком для того, чтобы попасть в эту историю. Для этого надо просто иметь в голове мозг. Дальше он все сделает сам. Подобно тому, как он не дает очень долго уехать. И я сам по себе это видел. Я помню, что с момента ареста Алексея Навального и с момента объявления ФБК экстремистской организации мы понимали, что наши, в общем, месяцы сочтены. Но что нам надо будет увести детей, нам надо будет переместиться всем в безопасное место. Я помню, что мне пишут украинские слушатели подкаста, вот читают Нью-Йорк Таймс, Путин сейчас нападет, остановите вашего Путина. Я говорю, что я боюсь, что это нельзя будет сделать, и что все произойдет, и что он нападет, и что это очень опасно для вас. Готовьтесь к этому. Но я вижу, что вот это жвачное животное внутри тебя, которое привыкло по одним и тем же маршрутам идти к кормушке с сеном, никуда не сдвигается. Я смотрю по записям, фотографиям в моем телефоне, что за 6 недель до иммиграции мы ездим по каким-то странам и так неспешно думаем, где лучше жить, но в реальности никуда не сдвигаемся. В реальности все равно это было очень стремительное бегство, как вот в историях в 20 веке, про которые мы все читали. Потому что это животное очень трудно сдвинуть с места. Оно будет рассказывать тебе самые разные истории о том, почему это не опасно. Я, кстати, хочу поделиться лайфхаком. У меня был момент, когда было очевидно, что нельзя ждать там конца учебного года, как мы думали исходно, и мы собрались на большой семейный совет. И я употребил лайфхак. Я сказал себе и всем членам семьи, что знаете что, давайте мы уедем на 3 недели, может быть, на 3 месяца, и посмотрим. Если он поймет, что это были избыточные меры, то мы потом вернемся. А дальше, это животное уже переставило вот вовне кипятка, то оно считает, что очень-очень опасно возвращаться. И, кстати, здесь есть другой байс, да, другое отклонение. Я думаю, что у уехавших есть другая задача, у их мозга есть задача объяснить себе, что это было очень правильно. И я думаю, что это было очень правильно, но я думаю, что мозг действует с запасом и преувеличивает какие-нибудь опасности или преувеличивает. Ну, мы знаем пример уехавших, которые начинают обливать как бы стопроцентной черной краской, грязью абсолютно все, что осталось сзади. И это тоже в сущности такое наивное, но такое светлое свойство мозга, где мозг должен объяснить этому человеку, что ну уж он-то точно прав. Да, есть и то, и другое. Но я хотел обратить ваше внимание на исследование чешское, которое недавно писала «Медуза», может быть, вы помните про это, о том, как наш с вами мозг бережет нас от этого неосторожного поступка, который точно кончится тюрьмой мгновенно. Потому что, оказывается, существует знаменитый эмигрантский сон, который последний раз снился мне этой ночью, а впервые учеными был отмечен в 60-е годы на примере чехов, бежавших из-за железного занавеса. Сон о том, что вы нечаянно оказались в стране, из которой вы бежали, и пока все в порядке, но вам угрожает страшная опасность, вам надо выбраться. Моя модификация этого сна такая, что пока все в порядке, но со мной случится катастрофа в момент, когда я буду выезжать где-нибудь в аэропорту, и вот тут все случится. И это явно.
И вы просыпаетесь на чем?
Я просыпаюсь в ужасе от того, как же я в это попал. В последние разы это было так, что мне во сне снится, что это не сон, а явь. Я думаю, черт возьми, мне 100 раз снился этот сон, а теперь я сделал эту глупость наяву. И это значит, что мозг дополнительно совершает всякие усилия, понимая, что наяву, может быть, будет трудновато, и дополнительно пугает, дополнительно напоминает о том, вот этому скауту, этому разведчику, зачем он двинулся за пределы обжитой Айкумены.
Вы говорите о мозге, знаете, я ловлю себя на мысли, что вы говорите об этом, как мозг как будто живет немножко отдельно от нас. Вот он как бы внутри нас, но при этом он как бы и смотрит на нас как бы со стороны.
Я боюсь, что там с каждым годом все меньше и меньше остается вот этих самых нас. Я вот про это уже не очень знаю, что отвечать, где там вот эти мы, кто такой этот я. Потому что в целом с каждым годом идея свободы воли во всей этой нейронауке переживает все больше и больше кризис.
Серьезно? Почему?
Да, но вот вышла книжка Сапольски год назад «Undetermined». Простите, «Determined». О том, что... сейчас, извините. Как зовут этого немца, от которого я без ума? Альцгеймер.
Альцгеймер, так.
Determined.
Determined, окей.
Ну да, он у нас с ним было интервью в прошлом сезоне подкаста, и он на него... И вот
Подождите, это подкаст
«Голый
земляков?
земляков», да. И он
Голый
дважды...
земляков.
Да, русский сезон. У нас сейчас вышел английский сезон, кстати. Хочу
Это что,
прорекламировать его.
по-английски?
Да, называется это Naked Mole Rat. Всюду, где вы слушаете ваши подкасты, я буду очень благодарен, если вы послушаете, все, кто сейчас нас
Я дам
смотрит.
обязательно ссылку. Еще раз, как он по-английски? Making?
The Naked.
А, The Naked. Да, The Naked.
Mole, Mole, Mole.
Мол, окей.
Mole Rat, The Naked Mole
Red.
Rat.
Ага,
Сейчас я...
обязательно дам ссылку.
Сейчас вот так выглядит Naked Mole Rat. Это млекопитающие из Восточной Африки.
Ага.
Ну, моя, правда, одетая, потому что это drag queen, поскольку
Ага.
у них есть королевы, и когда королева умирает, то кто-нибудь из них меняет пол и делается тоже королевой, поэтому она умеет переодеваться. В общем, это млекопитающие из Восточной
С
Африки.
ума
Называется
сойти.
The Naked Mole Rat. Так вот,
Ага.
возвращаясь к Сапольски, он дважды переносил нашу встречу, потому что он ходит в суды присяжных, доказывая им, что не существует свободы воли. И он в этом смысле очень типичный посланник вот этой современной нейронауки. На мой взгляд, это перебор. Но его поинт как бы не в том, что надо отпустить человека, который, обороняясь от нападающего в парке, убил того, кто на него нападал. Дело не в том, что надо отпустить, а в том, что тот факт, что когда этот человек уже умер, и после этого обвиняемый продолжал наносить удары и нанес 88 ударов, не должно принципиально влиять на приговор, говорит Сапольский, потому что и дальше он рассказывает историю мозга этого человека и, значит, объясняет, что когда его атакуют, он чувствует такую огромную опасность, что он, значит, не останавливается, наносит 88 ударов. Я рассказываю это безоценочно, в том смысле, что я не очень знаю, какой мир нас ждет, когда и в судах нам скажут, что это не я, это мой мозг. И уж точно я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из крупных преступников 21 века таким образом ушел от ответственности. Но если послушать нейроученых, то ты все больше видишь, что сколько всего мозг делает сам, и насколько это могущественные силы, с которыми надо считаться, по крайней мере, и хорошо бы знать, что они с тобой это делают. По крайней мере, очень полезна осознанность и понимать, что с тобой делает твой мозг. В какой момент из-за когнитивного диссонанса он пытается тебе назвать черное белым, в какой момент он что-то утрирует, в какой момент он, наоборот, недооценивает что-нибудь. По крайней мере, даже если вот это я, это вот сознание, это иллюзия, которая вызывает у меня мозг, есть такой взгляд на это, да, что мозг вызывает у меня эту иллюзию каждое утро, когда я просыпаюсь в одну и ту же личность, для того, чтобы я более толково искал калории в этом мире. Это единственное, чего хочет от меня мозг по старинке, миллионами лет, добиваясь от этих двуногих существ, чтобы они находили калории и превращали их в как можно большее количество копий этих генов, да, и новых потомков, выращивали новых потомков, превращая калории, добытые в потомках. Ну, ясно, что есть у меня есть сознание, есть представление о том, что вот есть я, и у меня есть какие-то интересы и приоритеты, то я буду, просыпаясь изо дня в день в одну и ту же личность, делать это более толково. У меня будут накапливаться опыт, какие-то ожидания от окружающего мира, какие-то связи. И вот скептики говорят, что это главная, единственная причина, почему мы имеем вот это самое сознание. Я отношусь к этому философски, и мне кажется, что мне очень дорога эта иллюзия, мне очень нравится в ней жить. И мне просто хочется, чтобы эта иллюзия чувствовала себя получше и не попадала в совсем глупые ситуации, хотя она непрерывно это делает, если честно.
А в интервью Грэм, вы говорили о том, что тараканы, они научились избегать ловушек,
Сладкого. Избегать сладкого. И
сладкого.
ловушек. И ловушек, да.
Да, что выработала, то есть эволюция, значит, этих тараканов, так я понимаю, создала подвид
Мутантов.
тараканов, мутантов, которые не хотят сладкого, на которые они всегда раньше были падки. Это говорит, конечно, о потрясающей приспособляемости таракана. Я недавно разговаривала с очень известным микробиологом, профессором Нью-Йоркского университета, который занимается бактериями и вирусами, значит, проблемой. Как преодолевать вот эту вот
Приспособляемость.
приспособляемость к антибиотикам. Да. Вот он рассказывал о том, что бактерии выпускают из себя облако значит, других
Сероводорода.
бактерий, да, сероводорода,
Кажется, я знаю этого
которые
микробиолога.
защищают. Ну и Нодель, конечно, вы его знаете.
Да,
Значит,
он выдающийся человек.
да, но это просто потрясающе. То есть они выпускают вот этот сероводород и таким образом защищаются
Придушивают
от
себя. Они придушивают себя, чтобы мы не могли травить их нашим ядом. Они как бы сами себе говорят, а вот сейчас не дыши. А Нудлер с его новыми инструментами, он
этих.
блокирует выработку сероводорода и говорит, дыши, сволочь, пока я травлю тебя антибиотиком. И
Да.
его бактерии погибают благодаря ему, вот этому приему. Но я вас перебил.
Нет, я просто говорю о том, что вот очевидно, что эти насекомые, которые, как вы правильно заметили в Грэме, вызывают у нас брезгливость, ну, тараканы как минимум, да, и безусловное ощущение, что это что-то очень низшее, на самом деле, с точки зрения приспособляемости, значительно более успешны, чем мы. Тогда объясните мне. Как, вот вы говорите, и вы говорили очень много об этом, Ярослав Голованов писал, о том, что люди это лишь одна, так сказать, что ли, часть цивилизации на Земле, что на самом деле на Земле много разных было, и, наверное, сохраняется. Вот Голованов там писал о том, что есть цивилизация растения, у них с потрясающей коммуникативной способностью растений, да? А как так случилось, что, тем не менее, человеческая цивилизация стала доминантной?
Это вопрос на миллиард долларов. Действительно, даже если это потрясающие примеры мир растений или там вирусов, которых на этой планете вообще больше всех, правда, может, это не совсем жизнь, и бактерий. Но интереснее, если мы даже уже возьмем млекопитающих с крупным мозгом, то есть действительно поразительный факт, который мы все больше узнаем про мир китов, их кланы и диалекты. Некоторые из этих диалектов древнее, чем санскрит, древнеиндийский, просто потому что эти кланы очень древние, управляются матриархами, скажем, у кашалотов. И у них есть сложные культурные традиции, которые передаются не через ДНК, а через обучение. Почему не они создали, ну, вот такую цивилизацию? Почему не они полетели на Луну? Почему на Луне все-таки пробежался с рюкзачком и поставил свой флаг? Все-таки вот эта вот двуногая лысая обезьяна. При том, что дальше, если мы еще уже скажем, среди
Извините,
человека...
если смотришь на вас, Илья, то двуногая лысая обезьяна как-то не работает немножечко.
А, я бы смерил
Вы
немножко гордыня.
вполне...
Я бы смирил немножко гордыня, да, потому что столько есть замечательных примеров, да, есть лошади с очень выдающимся интеллектом, волки. Сколько нужно лет, чтобы волк стал взрослым, да, лет 5-6 нужно, чтобы волк научился делать все то, что должен делать взрослый волк. Дальше еще уже человекообразные обезьяны. Был целый мир человекообразных обезьян, их было очень много видов. Они жили в Евразии и в Европе, и в довольно высоких широтах, вот таких крошечных до гигантов весом, как 5 орангутанов. Они все повымирали, По своим причинам, это отдельный разговор, как вымирали человекообразные обезьяны еще до появления человека. Но дальше еще, если мы пойдем в рамках вашей же логики и возьмем Homo, то сейчас, вот уже прошло 25 лет, в 21 веке, каждый год добавляются представления о новых и новых веточках вот этого древа. Homo было много очень разных видов на Земле, и тоже довольно сложно развитой индустрией, довольно сложно развитой культурой. Почему-то только вот эти существа, только сапиенсы, которые в итоге уничтожили все остальные виды, альтернативные миры, альтернативные цивилизации.
Вот что за умения были у сапиенс, что это позволило им сделать, стать главными?
Мы можем их перечислить, эти умения, сейчас, и можем сказать, что просили передать по этому поводу антропологи. Но я должен сказать, что на меня, как на эволюционного когда-то в прошлом зоолога, больше всего производит впечатление роль случайности. И сколько раз эта история вот про этого персонажа, про эту лысую двуногую обезьяну висела на волоске, сколько в этом сюжете вот таких клиффхенгеров, где он, герой, висит на волоске и сейчас сорвется и погибнет. Много раз все это было на грани вымирания, много раз мы проходили через бутылочное горлышко, когда всего несколько индивидов выжили, или там десятков индивидов, что для крупного млекопитающего с такими медленными темпами размножения это совсем крупицы. Так что огромная роль все-таки именно случайности. Мне кажется, это очень важно всегда, если мы стоим на позиции дарвинизма, где мы не видим здесь предопределенности, видим, насколько эволюция природы очень много делают на коленке, совершенно тяп-ляп. И вот оно все-таки в итоге как-то случайно срабатывает, кто-то выживает. Но если говорить конкретно про сапиенсов, у нас есть два выпуска подкаста «Голый землекоп» про это. Я тоже буду очень благодарен, если вы послушаете, с
Потрясающе.
гостями, зоологами, которые рассказывают, как выглядит современный консенсус на этот счет. Я прошу прощения у тех слушателей, которые уже 100 раз от меня это слышали. Но суть состоит в том, что если сравнивать с другими хомо, которые жили вот в эти последние 200, 100 тысяч лет, и даже вот, может быть, 60, 50 тысяч лет, бросится в глаза следующее. Больше всего мы знаем про неандертальцев, которые, кажется, многие могли иметь объем мозга больше, чем у сапиенса, которые выживали в очень тяжелых условиях, в высоких широтах в Европе и в Азии, в высоких широтах, где холодно очень было и мало еды. Они были очень неуживчивы, и это вот в последние годы все больше делается ясным, что у них были маленькие семейные группы по 17 особей, 20 особей, примерно как у шимпанзе, сегодня может быть меньше. И они, видимо, не выносили других неандертальцев. Они жили довольно далеко друг от друга и, наверное, остро конфликтовали при встрече. Про сапиенсов говорят, что там произошел такой очень важный разворот, а именно одомашнивание. Мы начали с наших чудесных с вами собак. Передайте Арчи, пожалуйста, что его предки, волки, были, может быть, очень умными, но какие-то из них сообразили приручаться об человека и делать так, чтобы человек отбирал среди них более терпеливых, как в знаменитом эксперименте с новосибирскими лисицами, за которым вы, наверное, следили тоже, да,
Нет.
когда, ну, есть, вот в прошлом году умерла. Нет, в этом году умерла такая выдающаяся Людмила Прус, новосибирская исследовательница. И у нее был американский соавтор. Они написали очень важную книгу. Она вышла в Альпине про новосибирский эксперимент, где в ходе 60 лет одомашнивали чернобурую лисицу, когда просто, начиная со зверя, который 60 лет назад не выносил, когда просто протягивают руку в клетку, и нельзя работать на зверофермах с такими животными, получать их мех. Просто селекции в череде, скажем, 5 поколений, они добились того, что щенки все лучше терпели это, и взрослые лучше терпели. Они получили очень, как говорят, тимидных лисиц, прирученных, но вдруг увидели, что эта цепочка тянет за собой синдром, на который вроде отбор не вели, а именно делается короче морда, немножко меньше объем мозга, меняется окраска. И все это в одном флаконе почему-то, хотя отбор вели только на поведение. Забегая вперед, сейчас уже стало понятно, что речь идет про одну конкретную мутацию, которая определяет поведение кое-каких клеток в эмбриогенезе, которые должны расползтись по всему телу и повлиять как раз на формирование мозга, на формирование морды и на окраску. Поэтому у домашних животных появляется белый кончик хвоста, белые чулочки. Потому что этих клеток просто не хватает на то, чтобы предоставить окраску, и они все делаются немножко более инфантильными. Это синдром одомашнивания. И главное, во что вот верят современные антропологи, это что человек сапиенс когда-то прошел одомашнивание, потому что внезапно, примерно 45 тысяч лет назад, когда формировался вот кроманьонец, у него делается более плоский рельеф морды, немножко меньше объем мозга, и внезапно резко вырастает размер групп, потому что если волка приручил хозяин, человек, то сапиенса приручили его группы. Группы, в которых стало смертельно опасно проявлять агрессию, где железной рукой шел отбор против тех, кто был неуживчив, кто был недружелюбен, кто был реактивен, вспыльчив, особенно против таких доминантов. Заговоры самцов, которые могли договориться между собой, используя язык и без большого риска для себя, свернуть шею такому доминанту, а значит вычеркнуть его гены из популяции, потому что доминант оставляет много генов, имея доступ к большому количеству женских особей. И вот это
А
одомашнивание.
почему уплощение лица?
Там история про те же самые клетки. Если можно, тогда я произнесу, это немножко технический термин,
Да.
клетки нервного гребня. Речь идет про клетки, которые, когда формируется эмбрион, начинают с того, что формируют так называемый нервный гребень, это часть, превращающаяся потом в спинной мозг, но дальше она отвечает за формирование головного мозга и скелета лица. И вот помните, мы говорили, что у этих лисиц укоротилась морда, и
Да.
стали толпиться зубы в пасти. Вот это же произошло у сапиенса, если сравнить рельеф лица у такого продвинутого, самого модернизированного сапиенса, вот 40 тысяч лет назад, и более древнего сапиенса, которого сейчас все больше находят в Африке, скажем, 300 тысяч лет, там гораздо больше рельефа. И судя по палеонтологической летописи, по археологическим данным, сразу же резко вырастает размер группы, потому что такие миролюбивые и дружелюбные одомашненные сапиенсы хорошо уживаются даже с неродственными особями, и характерный размер группы для них это скорее 200 человек. Дальше происходит взрыв, потому что если у вас одновременно 200 человек думают над тем, как улучшить какое-нибудь оружие, то прогресс идет гораздо быстрее. И эти группы проходят огненной стеной по всему миру, уничтожают всех хомо, которых находят, в том числе неандертальцы. В их распоряжении ядерное оружие того времени – это копьеметалка, такая палочка, которой можно упереть копье. Это во много раз увеличивает силу и дальность броска. Но и главное, что их было очень много, и их исключительная миролюбивость и дружелюбие по отношению к своим оборачивается абсолютной беспощадностью по отношению к чужим, к плохим, тем, кто мешает нам дружить, и тем, кто мешает нашим детям играть под голубым небом. И, судя по всему, в этом история успеха, она на самом деле, вот есть книга замечательная Ричарда Ренгама, гарвардского антрополога, которая называется «Парадокс добродетели». И на обложке альпиновского, по-моему, тоже издания, ангел с железным мечом, который готов искоренять зло. Добродетель, которая в этих группах беспощадно вычищала гены реактивной агрессии, она вылепила сапиенс в его такой противоречивой природе, где он одновременно чрезвычайно дружелюбен, созидателен, миролюбив, очень склонен к сотрудничеству с теми, кого он считает своими. И это могут быть не родственные и незнакомые особи. Вот все те, кто сейчас слушает этот эфир, я думаю, это люди, которые могут быть незнакомы между собой, но на самом деле у них есть важная общность, которую они чувствуют сейчас, потому что мы собрались в гостях у Жени, в ее гостиной, и это нас объединяет. Вот это поведение сапиенса.
То есть это понятие свой-чужой, это заложено на эволюции.
Оно есть у всех млекопитающих, но сапиенсы, судя по всему, резко отличаются тем, что они, с одной стороны, довольно здорово расширили определение «свой». Они готовы считать своими неродственных особей, с которыми установлена какая-то общность, какие-то важные скрепы. И при этом беспощадно по отношению к чужим, причем беспощадно не так, как это происходит у волков или у шимпанзе, где агрессия по большей части реактивная. То есть вот, ну, встретились две стаи и подрались. Людям и немногим еще другим млекопитающим свойственна проактивная агрессия, хладнокровное, спланированное, не спровоцированное нападение на другую группу, если почему-то эта группа решила, что та группа несет какую-то опасность, или это почему-нибудь нужно прагматически. Дальше есть важный этап расчеловечивания и какого-то своего мифа о том, чем эта группа опасна и почему. Я сказал миф сейчас в широком смысле. Понятно, что может быть реальная опасность, реальная необходимость превентивного какого-то удара. Или если уже существует война, да, и существует конфликт, и он идет по какой-то линии фронта, то понятно, что у обеих сторон могут быть причины спланировать какое-то дополнительные действия в каком-то другом участке, где прямо сейчас ничего не происходит. Вот это зоологи называют проактивной агрессией. Это другой тип агрессии, который позволяет делать что-то, что не умеют делать другие млекопитающие.
Возвращаясь к ностальгии, вот у Кортасара, замечательный совершенно аргентинский писатель, которого в свое время в Советском Союзе очень много переводили, поэтому можно было его много читать, он часто в его рассказах вот, появляются эти воспоминания какие-то вот из детства, которые вдруг как бы материализуются. Я думаю, что, во всяком случае, вот почему-то у меня сохранился вот это даже неощущаемая вещь. Вот воздух в Москве в конце августа, когда мы возвращались из пионерского лагеря, и вот это уже, это зной, и при этом уже такой вот, не тот зной, который был, например, там в июле, да? И я до сих пор помню вот эти ощущения. И это одна из частей этой ностальгии, которая связана с памятью о каких-то запахах, с памятью о каких-то детских ощущениях и образах, которые остались. Вот что это такое? Это химия или это исключительно какая-то социальная вещь? Что это?
Zeitgeist, да, вот эта совокупность времени и образа этого времени, которые вы так потрясающе сейчас описали. Вы не случайно несколько раз упомянули запахи, а Пруст не случайно так настаивал на этой Мадленке. Обоняние имеет очень прямые выходы не просто на память, а именно и конкретно на эмоциональную память, память о том, что вы чувствовали по этому поводу. Там есть очень прямая связь, и она чисто топографически в мозге устроена так, что там все очень близко. Но вообще память исходно сформировалась для того, чтобы помнить, где какая еда на дне моря. И там вот наши древние предки ориентировались по запахам. Это то, как, в принципе, сформировалась долгосрочная память. Память – это способ ориентации в пространстве. И так, чтобы по запахам найти какой-то ресурс. Мозг все время создает эти слепки реальности и хранит их. И человек в этом смысле отличается от любого другого животного, наверное. Нам не могут рассказать мыши и собаки, что они чувствуют, вот этот вот просвет.